Андрей Анатольевич Федин. Таких не берут в космонавты. Часть вторая. Глава первая. Во вторник, 25 января 66 года, в городе Кировозаводске потеплело. До плюсовой отметки температура на улице не поднялась, но приблизилась к ней. Это я понял, потому что по пути в школу мы с Иришкой сегодня не выдыхали пар. Ветви березы за школьным окном избавились от шапок из снега, уже не клонились к земле. Освещенная лишь светом из окон береза походила сейчас на огромную корягу. Об этом я подумал, пока дожидался ответ Черепанова. Леша сидел за партой, смотрел на меня снизу вверх. Выглядел он невыспавшимся, размышлял над моими словами едва ли не полминуты. «А что случилось?» — спросил Алексей. «Какая помощь? Что я могу?» «Нет, я... конечно...» Черепанов тряхнул головой. Я уселся рядом с ним, тихо сказал. «Мне нужны три портрета».
«Сейчас?»
«Как можно скорее. Желательно, уже на этой неделе».
«На этой?» — переспросил Леша. «Ладно. В скафандре?»
«Теперь уже слегка завис я».
«В каком скафандре?»
«В таком же, в какой я тебя нарядил на прошлом рисунке. Забыл? Тот портрет сейчас у тебя над письменным столом висит». Я улыбнулся и покачал головой. Сообщил. «Понял, о чем ты говоришь. Нет, скафандры не нужны. Портреты нужны не мои». Я открыл портфель. Вынул оттуда сложенный в четверо тетрадный лист. Развернул его. Положил лист перед Черепановым. Алексей опустил взгляд на страницу.
«Илья Муромец?» — пробормотал он.
Взглянул на меня и уточнил.
«Это кто? Наши физруки?»
«Они», — ответил я. «Три человека. Нужны три портрета. По одному портрету каждого из этих товарищей». Черепанов нахмурился, но уже через пару секунд приподнял брови.
«А-а-а», — протянул он. «Не твои портреты».
Он снова посмотрел на страницу.
«Нет, ну, ладно, сделаю. А зачем?»
Я приложил палец к губам и пообещал. «Позже расскажу». Показал на лист бумаги.
«Сможешь?» — спросил я.
Алексей кивнул, поднял на меня глаза.
«Конечно», — ответил он.
«На переменах гляну на них еще разок. Освежу в памяти образы. Муромца-то я тебе хоть сейчас изображу, а вот на этих двоих...» Черепанов повернул лицо в сторону входа в класс, замолчал. Мне почудилось, что он затаил дыхание. Я все еще дожидался, когда Леша завершит фразу, когда услышал знакомый звонкий женский голос. Голос громко и будто бы торжественно произнес.
«Пеняев, ты сошел с ума?»
Я заметил, как умолкли мои одноклассники. Они посмотрели в мою сторону. Повернула голову и сидевшая за партой перед Черепановым Иришка Лукина. Она тут же скривила губы, словно надкусила лимон. Обернулся и я. Увидел замершую в шаге от моей парты Свету Клубничкину. Светина прическа каре выглядела сейчас безупречно. Клубничкина излишне театрально хмурилась, сжимала кулаки. Целила в мое лицо грудью второго размера, спрятанной под тканью малинового цвета кофты.
«Пеняев, это возмутительно!» — пафосно воскликнула Света.
Она всплеснула руками. Я сообразил, почему Клубничкина не подошла вплотную к моей парте. Света замерла там, где свет ламп лучше освещал ее лицо. Я невольно хмыкнул, восхитившись ее сообразительностью. Сказал: «Здравствуй, Света!»
«Клубничка, ты не ошиблась классной комнаты?» — спросила Лукина. «Здесь будет урок у 10 Б, а не у 10 А».
Клубничкина и бровью не повела в сторону Иришки. Она подперла кулаками свои бока и во всеуслышание спросила.
«Василий, так это правда, что ты из-за меня вчера подрался с Геной Тюляевым из 11 Б?»
Реплика Клубничкиной возымела эффект. По классу прокатились удивленные шепотки. Десятиклассники позабыли о своих делах, наблюдали за Светиным представлением. Я покачал головой и ответил: «Вранье». Клубничкина красиво повела рукой, но вдруг замерла, словно сообразила, что пьеса пошла не по сценарию. Клубничкина вновь нахмурилась, на этот раз она будто бы рассердилась искренне.
«Почему это вранье?» — спросила Светлана. «Мне сказали, дрался».
Она обвела глазами притихший класс, снова опустила взгляд на мое лицо. В обличительном порыве указала на меня рукой и заявила:
«Мне сказали, что ты подрался вчера в раздевалке спортзала с Геной Тюляевым. Сказали, что вы повздорили из-за меня. Говорят, Геннадий из-за этой драки на урок опоздал».
Она торжествующе улыбнулась.
«Василий, мне неинтересно, что там у вас произошло», — сказала Клубничкина. «Но знай, я не одобряю твой поступок».
Светлана в порыве наигранного гнева топнула ногой.
«Глупые мальчишки!» — воскликнула она. «Вы что, вообразили себя героями пушкинского романа? Онегиным и Ленским? Что за дуэль вы устроили? Сейчас не пушкинские времена. Вы не какие-то там безграмотные дворянчики. Вы советские люди, комсомольцы. Мне стыдно за вас, Пеняев. Так и знай, я не одобряю подобные поступки».
Клубничкина махнула рукой, резко развернулась и зашагала к выходу из класса. У самой двери она не удержалась и все же повернула голову, оценила произведенный ее выходкой эффект. Я заметил торжествующий блеск в ее глазах. Иришка Лукина повернулась ко мне лицом и спросила:
«Василий, она правду сказала?»
Зашушукавшиеся было школьники вновь притихли.
«Ты вчера подрался из-за этой дуры с Геной Тюляевым?» — сказала Лукина. «Это правда?»
Я усмехнулся и громко повторил: «Вранье!» Заметил на лицах одноклассников недоверчивые улыбки. «Света тренируется в актерском мастерстве», — сказал я. «Попутно рекламирует себя как актрису, привлекает к себе внимание. Творческие люди, они такие». Я ухмыльнулся, покрутил кистью руки и добавил: «Немного странные».
«Клубничкина дура», — безапелляционно заявила Иришка. «Я рада, Василий, что ты это понял».
Она посмотрела на одноклассников и заявила:
«Еще она врунье. Чего еще можно было ждать от актриски? Вообразила себя непонятно кем».
Лукина фыркнула, принялась перетасовывать в портфеле учебники и тетради. Вернулись к своим занятиям, прерванным появлением Клубничкиной и остальные ученики 10 Б-класса. Я снова указал Черепанову на список из трех фамилий. Уточнил: «Нарисуешь?»
«Конечно», — ответил Алексей.
Он воровато огляделся, склонился в мою сторону и прошептал:
«Вася, но ведь ты же подрался вчера с Тюляевым».
Я также шепотом ему ответил: «Вранье. Это была не драка, а мелкая стычка. Можно сказать, мы просто активно пообщались. К тому же я тебе снова повторю, из-за Клубничкиной я не дрался и драться не намерен, как бы ей этого не хотелось». Черепанов вздохнул. Я заметил, как он тоскливо взглянул в сторону школьного коридора, куда минуту назад удалился объект его обожания. Подумал о том, что Леша выглядел сейчас как брошенный хозяйский пес. Покачал головой, вынул из портфеля тетрадь и учебник. После урока математики я поинтересовался у Черепанова, за какие заслуги мне на позапрошлой неделе влепили двойку по литературе. Честно признался Алексею, что воспоминания о том событии начисто выветрились из моей памяти.
«Так ты же не рассказал стих», — напомнил мне Черепанов.
«Какой еще стих?»
«Маяковского».
«Я рассказал его на прошлой неделе».
«Да», — сказал Алексей. «А на позапрошлой неделе ты заявил, что поэзию Маяковского не любишь и что учить стихи не намерен».
«Так и сказал». Я удивленно вскинул брови. Черепанов кивнул. Я покачал головой и заявил: «Вот это я брякнул.
не подумав.